Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радиостанции «Град Петров», передача, посвященная русской религиозной философии 19-го, начала 20 века. В студии я, ее ведущий Константин Андреевич Махлак, преподаватель Института богословия и философии. Прошлая наша передача была посвящена жизни и творчеству отца Сергия Булгакова, философа, богослова, мыслителя. И мы размышляли прежде всего о тех центральных философских и богословских интуициях, которые лежат в основании очень по-настоящему разнообразного, нецельного творчества этого русского мыслителя. И здесь речь наша была о Софии, вот та софиология, с которой выступил этот мыслитель как на страницах своих философских, так и богословских произведений, является таким становым хребтом этой части русской философской традиции, связанной с Владимиром Соловьевым, с осмыслением его наследия младшим поколением русских мыслителей, в числе которых отец Сергий Булгаков, отец Павел Флоренский, многие другие. София действительно тема очень обширная, мало того, ее некоторый философский изъян в том-то и заключается, что очень уж она обширная. Очень много материала самого разнообразного вводит в пространство мысли этот то ли образ, то ли термин, за которым скрывается то содержание, которое, в общем-то, и исчерпать философия, мысль не в состоянии. Мало того, философия изначально, как античная, там, новоевропейская, стремилась действительно свой основной принцип сделать как можно более простым, как можно более однозначным. София многозначительна, София неисчерпаема. И вот эта неисчерпаемость этой темы, ее такая философская и богословская смутность, делает, в общем-то, и анализ многих тем размышлений отца Сергия Булгакова вот такими смутными, неопределенными, лишенными ясности. Хотя к ясности, казалось бы, стремится и философия, и наука. В том числе к ясности стремится и богословие, задавая своими вероучительными формулами, определениями богословскими те границы, в которых мысль сохраняет свою адекватность вере церкви. Вот здесь, в случае Софии, эти границы действительно очень расплывчаты, они не определены. Мало того, мыслитель зачастую их произвольно изменяет, их переносит, тем самым делая свою философскую позицию такой неопределенно усложненной. Ну вот, София, богословский принцип, и здесь мы говорили о том, что софиология уже отца Сергия Булгакова стремится как бы по-разному включить Софию в контекст богословской проблематики, как триадологической, так и христологической. И София здесь приобретает разные образы, разную как бы функцию она должна нести в тех или иных областях богословского знания. Ну вот, в частности, София и триадология. Как усваивает отец Сергий Булгаков Софию троичному богословию? Усваивает он ее зачастую вразрез с преданием. С одной стороны, мысля ее как некоторую единую божественную природу или как нечто в этой неизреченной глубине божественной жизни содержащееся, как некоторый мир идей, мир замыслов, логосов, с помощью которых Бог творит мир. Либо София нечто среднее оказывается между божественным и внебожественным, то есть она творение, но творение предвечное, что уже само по себе странно, как бы некоторая божественность, но второго сорта. Она есть нечто среднее, всегда посредствующее между Богом и миром, между абсолютным началом и относительным, между Богом и вот этим небытием, из которого Бог творит мир. Вот этот принцип среднего, посредующего, он вообще очень характерен для всех конструкций софиологии. Надо отметить, что этот принцип опосредования, он изначально философский. Можно сказать, что это есть какая-то философская концептуальность в ее такой изначальной, данной еще античным мыслителем, простоте. Ведь что такое основная тема философии, как, например, она звучала в античности? Тема эта следующая. А как вообще соединить мир вечного и неизменного, мир бытия как такового, мир, который принципиально познаваем, умопостигаем в силу своего единства, в силу своей тождественности самому себе? Это то единое, о котором размышляли античные философы, начиная с Элейского Парменида. Над этим темой будет размышлять Платон, над темой единства как принципа идеального мира, мира идей, эйдосов. С одной стороны, это единство, с другой стороны, беспредельное многообразие материально-чувственной реальности мира. То есть мир представлен двумя мотивами, двумя принципами, принципами вечного и неизменного, и принципом изменчивого, становящегося, того, что включает в себя, например, вот этот термин или понятие материи. Есть дух, а есть материя, говоря на языке более поздней философии. И вот вопрос-то заключается в том, а как же их соединить в пространстве мысли, как их осмыслить в связи друг с другом, если они взаимно друг друга исключают, полностью друг другу противоположны. Одно есть вечное и неизменное, а другое есть изменчивое и становящееся. Как здесь быть? И философ отвечает на этот вопрос тем, что предлагает нечто третье, какое-то третье, опосредующее звено, в котором эти две реальности должны вот соотнестись и примириться, и дать вот тот синтез искомый, который в качестве вот какой-то перспективы утверждения этих или усмотрение, точнее, этих двух тем в мире философ и предполагает. Вот этот синтез достигнут чем-то третьим. Эта проблематика, например, очень важна для Аристотеля с его принципами, философскими принципом, скажем, первой сущности. Вот у него есть эта тема первой и второй сущности. То есть мир есть, с одной стороны, многообразие конкретных вещей, вот этих именно предметов, отвечающих на вопрос «что?». Вот мы окружены вещами конкретными, индивидуальными, чувственно познаваемыми. А есть нечто, как мы их осмысляем, как мы их мыслим. Вот это область вторичных сущностей, универсальных, всеобщих, которые, собственно, являются содержанием нашего мышления. Мы не можем мыслить индивидуальным, мы можем мыслить только всеобщим. Даже наш язык, он обобщает, он есть язык общения, язык общего. Отсюда он и понятен другим, например, тоже людям, с которыми мы беседуем, именно потому что для всех какое-либо слово означает одно и то же. То есть это некоторая всеобщая категория. И мы под это всеобщее подводим единичное. И это единичное через всеобщее осмысляем. Вот это принцип аристотелевский. Что здесь, что опосредует? А опосредует прежде всего вот те принципы, скажем, тождественного, различного, единого, многого, целого и частей, которые как раз и являют эти полюса разъединенности в мире. Одно дело единство, другое дело многообразие, как они соединены. А Аристотель сразу же указывает на то, что и те, и другие идеи носят вот такой всеобще-абстрактный характер. Они как бы не укоренены сами в себе, не являются чем-то наподобие платоновских идей, вечным, неизменным и существующим как бы отдельно от вещей, а являются вот теми мыслями о бытии, которыми мы это бытие мыслим, как вот многообразие вот этих конкретных единичных вещей. Вот эта тема среднего, промежуточного между двумя противоположностями, как ее решал, ну, в самых общих чертах мы этот вопрос затронули Аристотель. Собственно, все это в софиологии, конечно, присутствует. Софиология, на свой манер, это ну, такая энциклопедия разного рода философских концепций. Причем в зависимости от мыслителя, от его каких-то изначальных установок или его предпочтений, делается тот или иной акцент. Для Соловьёва, скажем, его софиология – это как бы акцент, с одной стороны, платонизме. Платоновская проблематика пронизывает все софиологические построения. Хотя бы в самых общих чертах любая вообще философия как-то связана с платонизмом. Уж это заслуга этого великого античного философа. Один момент, да, у Соловьёва этот платонизм. Есть какие-то другие мотивы, Соловьёвские, менее заметные, скажем, это его вот шопенгуэрианство, увлечение наследием, идеями этого немецкого философа, это его, конечно, гностицизм. Гностицизм вообще, он чем как бы грешит. Он вообще изначально ведь существовал как бы маргинально, то есть существовал не в качестве какого-то центрального русла там, богословского или философского знания, а существовал в качестве какой-то такой интеллектуальной экзотики. Вот эта интеллектуальная экзотика позднеантичная, она вот стала у Владимира Соловьёва предметом такого уже не специально экзотического, а вот такого магистрального философствования. Это тоже ведь показатель изначальной неукоренённости софиологии ни в богословской, ни в философской традиции. Плюс у Соловьёва этот, конечно, его романтизм. Вся эта тема прекрасной дамы, вечная женственность – все это, конечно, немыслимо вне немецкой романтической традиции. А Соловьёв здесь, можно сказать, фигура, открывающая весь Серебряный век в этом смысле. И Блок с подачи Соловьёва эту свою незнакомку ищет. И многие мыслители вот Серебряного века, Андрей Белый, в открытой Соловьёвом мире вот этой вечной женственности, этой вот таинственной пленительной красоты запредельной, которая может здесь открыться только в каких-то образах, символах, здесь... Конечно, Соловьёв предтеча символизма, но особенно это, конечно, по его поэзии заметно. Предсимволистский такой поэтический мир создает Владимир Соловьёв. Ну вот у Сергия Булгакова другой акцент в его софиологии. В чем-то она духовно более доброкачественна, чем у Соловьёва. У Соловьёва, конечно, чувствуется вот этот провал в вот это, ну, практически беснование, которому его, в общем-то, софиология всегда чревата. В ней есть что-то вот. Вот этого действительно достаточно мутного и, можно даже сказать, трагического и драматичного, во всяком случае, для самого Владимира Соловьёва, это его духовной мистической чувствительности, где он, конечно же, терял всякую трезвость и философскую, и богословскую, даже чисто человеческую, в своем вот этом опыте внутреннем, очень действительно и выразительном, и вместе с тем, конечно, крайне опасном. Этим тоже отдает соловьёвская софиология. Его София действительно оборачивается вот чем-то, что он уже презрел, практически находясь на смертном одре в трех разговорах, оборачивается антихристианством, оборачивается демонизмом. Это уже не нечто прекрасное, да, вот действительно безобразная какая-то бесовская маска, которая вот, точнее, это прекрасная такая статичная на античный манер софиология, маска вот каких-то мрачных бесовских сил, которые за ними Соловьёв, в конце концов, отдавший себе отчет в своем жизненном пути, осознает, что за ней кроется. Софиология Булгакова более, так сказать, духовно доброкачественна. Не одаренный так мистически, как Владимир Соловьёв, он, как такой вот добропорядочный экономист, философ, немецкой выучки, начинает постепенно эти обороты софиологической проблематики раскручивать. Так скрупулезно он, хотя тоже не без некоторой неопределенности, о чем мы уже сказали, выстраивает это очень странное здание софиологии. Причем в ней он видит что? В ней он видит вот эту тему оправдания мира. Это уже, конечно, 20 век, это тематика русского вот этого религиозно-философского возрождения, этого вот чаяния некоторого обновления жизни, не только социально-политической, о чем вожделели революционеры, чего в конце концов и не добились, но и вообще жизни в целом, во всех ее проявлениях. В особенности здесь важна тема творчества. Это тема творчества, творчества нового, чего-то еще не бывшего. Под ней, под знаком этого творчества проходит весь Серебряный век. Все творцы Серебряного века, великие писатели и менее великие, поэты, философы, все творцы. Это самосознание творчества, самосознание необходимости какого-то обновления, она просто в воздухе висела в начале 20 века. И это обновление должно коснуться чего? Для Сергея Булгакова это обновление должно коснуться прежде всего этой области вот, материальной, материально-чувственной области человека. Вот сюда должен быть пролит какой-то свет, здесь должно нечто очень важное вообще для всего состояться, и для философии, и для богословия, и для всех сфер жизни, творчества, искусства. Все это должно здесь получить новый импульс, невиданный. Это своеобразный такой вот утопизм, который всегда в русской мысли присутствовал, начиная еще со славянофилов и Чаадаева. Он здесь, в Серебряном веке, получил, пожалуй, свое самое яркое развитие, именно потому что на этом кратком пятачке исторического времени, конец 19-го, начало 20 века, сконцентрировалось нечто совершенно беспрецедентное для не только русской культуры, но и вообще для европейской культуры. Если, скажем, всех, сколько бы то ни было заметных деятелей, а их было много, Серебряного века поделить на 5 или даже на 10 частей и 1/10 часть выделить в качестве вот какого-то, то, что называется, культурного генофонда какой-нибудь не такой уж маленькой европейской стране, вроде там Испании или какой-нибудь Бельгии, и вот сделать такую процедуру, да, то это будет уже для этих стран, это будет уже достаточно для того, чтобы сказать, что эти страны, эти народы культуре, чему-то высокому и возвышенному, и абсолютно значимому в пространстве культуры причастны. А у нас такое богатство, такое величие. Ну, к сожалению, все, конечно же, ушло вот под эту зиму ужасную советского строя, в эту все свалилось кровавую яму революции, из которого, надо отметить, до сих пор еще вот действительно никаких. Не то чтобы чего-то равноценного, равнозначимому Серебряному веку, но еще никаких вот таких культурно значимых признаков жизни, к сожалению, мы не можем констатировать, что оттуда какие-то голоса раздаются, кроме стонов и проклятий. Ничего оттуда не возникло. Но вот было, и этим нужно отчасти и восхищаться, и это дает и некоторую надежду на будущее. Под знаком творчества, творчества нового, отчасти утопичного, потому что это творчество как бы творчество-реакция, творчество как бы отталкивание. Надо оттолкнуться, оттолкнуться можно только от существующего, от бывшего, от состоявшегося, каких-то готовых форм культуры и жизни. И оттолкнуться туда в неизвестное, в неизведанное, для новых, так сказать, вот этих культурных синтезов, для новых великих и славных свершений. Вот это, собственно, и русская мысль философская, и русское слово поэтическое, литературное и делает. Удачнее, конечно, это произошло на материале поэзии, прозы. Здесь действительно много чего состоялось по-настоящему, состоялось в полноте своей. Состоялось по такому гамбургскому счету совершенно не должно быть стыдно. Наоборот, это предмет гордости каждого культурного человека и патриота своей страны. Такое многообразие и замечательных произведений, и творцов, все это было. Возвращаясь к философии, что здесь в области философии, какой прорыв есть? Прорыв во многом на уровне, конечно, некоторого проекта прорыва, на уровне некоторой программы. И этот прорыв как программа, прорыв как проект, он касается сразу нескольких русских мыслителей, о которых у нас будет идти речь. Прорыв и проект под знаком творчества. Это, конечно же, Николай Бердяев, на котором речь у нас будет впереди, и один вот из мыслителей тоже под знаком творчества, под знаком прорыва, под знаком вот этого небывалого, это отец Павел Флоренский. К отцу Павлу Флоренскому мы и перейдем, немножко задержавшись и возвратившись опять к отцу Сергию Булгакову. Возвратившись с чем? Со следующим важной темой, темой, касающейся и Флоренского. Ведь именно отец Павел Флоренский был как бы одним из инициаторов вообще-то продолжения вот этой софиологической темы после Владимира Соловьёва. Она возникает у него на страницах, эта тема Софии, его программного труда, сначала кандидатской, потом переработанной магистерской, потом книги, вышедшей в 2014 году «Столпы утверждения истины». Вот эта работа, одна из глав писем этого произведения посвящена Софии. Мало того, как раз софиологическая философия или какие-то вот такие философские импульсы, связанные с софиологией, носителем которых был отец Павел Флоренский, они как раз и повлияли на отца Сергия Булгакова, тогда еще Сергея Николаевича Булгакова. Их знакомства, их беседы вот послужили катализатором для развития собственной вот софиологии у отца Сергия Булгакова. В каком-то смысле именно отец Павел Флоренский инфицировал, так скажем, софиологией Сергея Николаевича Булгакова. Несмотря на то, что для самого отца Павла Флоренского софиология вообще не являлась центральной темой, а являлась одной из тех тем, которые вот он в своем таком многоликом творчестве рассматривал. Тем не менее, вот для отца Сергия Булгакова она стала определяющим. Мало того, здесь важно отметить, что со стороны других представителей вот этого русского религиозного возрождения, как в пределах еще России, хотя здесь только в 17-м году, как известно, вот его первая книжка вышла «Свет не вечерний», и, соответственно, вот в этой революционной буре она никакого особенного резонанса не получила, но уже за границей, попав в эмиграцию, отец Сергий столкнулся с тем, что для многих его соотечественников, тоже изгнанников, богословов, философов, его софиология неприемлема, неприемлема как тема, прежде всего, богословская. Здесь нужно отметить, конечно, и вот такое расхождение по этому вопросу между ним и отцом Георгием Флоровским, замечательным богословом, историком, который достаточно жестко критикует софиологию и на страницах своего, вот, пожалуй, самого знаменитого труда «Пути русского богословия». Причем еще и раньше он даже в личном письме 26-го года Сергею Булгакову, правда, критикует только косвенно Сергея Булгакова через критику, так сказать, напоминаемую о теме софиологии, через критику Владимира Соловьева, но тем не менее уже ясно формулирует свое отношение к этой теме, как богослов, как человек, вот, посвятивший много изучению предания церкви, изучению писаний святых отцов, учителей церкви. Он, в частности, пишет, что действительно София, хотя и эта тема присутствует у Афанасия Александрийского, у некоторых других отцов церкви, она совершенно не тождественна, мало того, даже противоположна той софиологии, которую развивает в своих сочинениях Владимир Соловьев. Пишет, есть две софиологии. Одна церковная, а другая нецерковная, к нецерковной, гностической, он относит Владимира Соловьева. Причем здесь вот в этом письме 26-го года, опубликованном в 90-х годах в журнале «Символ», он замечает, что вообще в философии Владимира Соловьева много лишнего. Мало того, он пишет, в ней все лишнее. Вот такой критический, даже, может, гиперкритический взгляд на творчество Соловьёва и на софиологию он не был единственным. Ну, самый известный эпизод – это, конечно, столкновение отца Сергия Булгакова, с одной стороны, с вердиктом, с документом, поступившим вот из Карловацкого архиерейского собора, то есть вот из одной юрисдикции, расколовшейся за границей русской церковной эмиграции. И другой как бы выпад важный против софиологии Сергия Булгакова, поступивший отсюда, из России, в 1935 году, патриарший местоблюститель Сергий Старгородский, по просьбе которого Владимир Николаевич Лоский составил документ, который должен показать несостоятельность софиологии в качестве богословской темы у Сергия Булгакова. Вот как бы второй вызов софиологической этой проблематики со стороны уже церковной иерархии, как в России, так и здесь, где отец Сергий Булгаков жил, за рубежами России. При том, что митрополит Евлогий, который руководил той частью русской церковной миграции, которая перешла под домофор Константинопольского патриарха после декларации печально известной патриарха Сергия, точнее, тогда еще патриаршего местоблюстителя, митрополита Сергия, потом будущего патриарха. Это создало такую некоторую напряженность между юрисдикциями, между богословами, входившими вот в разные церковные группы там за рубежом. И здесь, конечно, наиболее значимы документы, подготовленные Владимиром Николаевичем Лоским, сыном философа Николая Лоского, замечательным русским богословом 20 века, может быть, одним из самых крупных, наряду вот с отцом Георгием Флоровским. Это действительно крупнейший русский богослов 20 века, крупнейший богослов русского зарубежья. Вот он достаточно аргументированно и глубоко описал несовместимость того видения Софии, того его места в православном мироощущении, которое этой теме задает Сергий Булгаков, и, собственно, веры церкви, православного предания. Спор о Софии – очень важный здесь документ. Но митрополит Евлогий защитил отца Сергия, он до самой своей смерти был одним из руководителей Свято-Сергиевского богословского института, можно сказать, такой легендарной страницы русской жизни в рассеянии. Богословская школа, организованная вот этими недавними изгнанниками, философами, религиозными философами, богословами, историками, как бы с пустого места, и составившая, тем не менее, целую страницу, славную страницу в истории сразу нескольких богословских дисциплин – догматика, патрология, история церкви. Все они получили в этой школе замечательных профессоров, которые вот эти дисциплины преподавали, осмысляли, которые сами воспитали учеников и из русских эмигрантов, и из обратившихся к православию, к православной теме западных людей. Мало того, пребывание вот такой серьезной богословской школы за пределами России в свободном мире, она вообще стала таким катализатором большого интереса к православию на Западе. Это очень важно. И к православному преданию, к истории церкви православной. То есть вот такая культурная миссия и богословская миссия русской эмиграции, одним из этих богословских культурных миссионеров, несмотря на всю свою софиологию, был и Сергей Николаевич Булгаков, составил, безусловно, славу и русской науке, и этой русской церковной интеллигенции, хотя очень разные действительно по своему происхождению. И прошедшие, как отец Сергий Булгаков, многие сложные, парадоксальные перипетии жизненные, от священничества, от вот семинарской скамьи в революцию, семинарской скамьи на скамью сначала подсудимых, потом студента уже светского учебного заведения, потом профессорская кафедра, потом снова священство. Действительно, путь неординарный. Ну вот это все касается отца Сергия Булгакова и того, что с ним связано. Его образ действительно сложный, его философия, вот можно повторять много раз, очень как бы противоречива. В ней есть и много ценного, и важного, и глубокого, а в ней есть и вот действительно неприемлемое, и, в общем-то, ненужное. Но здесь действительно вот что мы-то здесь можем сказать, каково наше, может быть, отношение к творчеству и отца Сергия Булгакова, и некоторых других русских мыслителей, какое резюме, какое завершение мы можем здесь его и жизненному пути, и философии, и богословию, чем мы можем завершить, какой мыслью. Ну, видимо, здесь мысль может быть следующая. Русская философия – явление позднее, запоздавшее, можно сказать, причем самые его такие яркие, можно сказать, первые ростки вот ушли вот под этот ужасный снег, черный снег революционного и послереволюционного времени. Но осталось нечто важное, помимо вот всех этих конструкций софиологических. Осталось, пожалуй, то ощущение человеческих, значимых человеческих личностей, ощущение вот такого величия, можно сказать, аристократизма духа, который, конечно, сквозит в этих очень по-своему симпатичных образах русских мыслителей. Несмотря на все «но», это есть всегда, и это есть в их духовном облике, это есть в каких-то отдельных конструкциях их философии, концепциях, каких-то взглядах, пусть даже вот слегка намеченных. Вот это как раз русский стиль, стиль не магистрального, такого какого-то акварельного, эссеистического вот чувствования в реальность совершенно любую, реальность каких-то богословских, философских, литературных тем, тем связанных с искусством, но тем не менее вот это дано. Легкий, быстрый, очень глубокий, но вот не развернутый в концепцию, в систему взгляд. Там, где вот нету этой стихии системы, стихии необходимости утверждать, необходимости делать все выводы из определенных предпосылок, там русская мысль чувствует себя у себя дома. А вот где начинается такое вот строительство, все эти бетонные блоки софиологии, которые ставятся один на другой, и все равно все эти бетонные блоки остаются шатким карточным домиком. Все равно это действительно не дано, не дается русской мысли. Дается нечто другое, что, может быть, не дано западной. Дается вот эта свобода. Свобода от системы, свобода от саморазвивающейся жизни понятия, как это представлено у Гегеля. Что-то сквозит, что-то действительно светит в этой неприметной красоте русской мысли. И это отца Сергия Булгакова касается прежде всего в первую очередь. Какая-то убедительность и глубина тона. даже не слов, а скорее, может быть, какого-то молчания, которое за этими словами, если очень вглядеться, очень вчитаться, все-таки сквозит и присутствует. Вот что ценно. Это ценное действительно трудноуловимо. Ценное, как бы не положишь во многом в карман и не сделаешь знаменем. Вот что еще тоже в русской мысли начала века, можно сказать, подкупает. Из чего нельзя сделать знамя, уже само по себе для нас после вот 20 века должно быть ценно. Хотя, с другой стороны, знамя можно сделать практически из всего, к сожалению. Софиология, которая просилась на знамя изначально, она в качестве такого вот знамени не состоялась, и хорошо, что не состоялась. Именно потому, что не это нам, русской мысли, дано. Дано нечто другое. И вот как раз попытаться определить, а что нам дано и что нам было открыто в опыте русской религиозной философии начала XX века, это вот, я думаю, что наш путь. Если мы хоть как-то к этой цели приблизимся, я думаю, что вот тот курс лекционный, который вот ваш покорный слуга здесь читает, он достиг своей цели. Какие-то акценты расставлены. Ну вот, отец Сергий Булгаков таким образом... Эта страница может быть перевернута, но мы с ним не прощаемся. Дело в том, что его мысль еще будет отчасти фигурировать у нас, на него будем ссылаться, в каком-то смысле опираться на его мысль для разъяснения позиций других философов, других мыслителей. Сегодня мы завершаем нашу передачу, она была таким послесловием к философии отца Сергия Булгакова, и следующая наша встреча будет посвящена мысли отца Павла Флоренского, мыслителя, репрезентативного для русской философии начала века. Спасибо вам за внимание, всего вам доброго.